Носовский Глеб Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Царь славян в зеркалах истории. Император Андроник Христос, он же князь Андрей Боголюбский, на страницах средневековой истории, как знаменитые национальные герои, китайский Юэ Фэй, персидский Селим Драгоценный и испанский Дон Жуан. Глава первая. Русь и Китай. Андроник Христос, он же Андрей Боголюбский, в зеркале китайской истории, как знаменитый национальный герой Юэ Фэй XII века. 1. Напоминание. Мы уже ранее подвергли значительному пересмотру историю Китая. Анализу истории Китая мы посвятили полностью или частично несколько книг. Главу «Китайская астрономия» в книге «Небесный календарь древних», вторую часть книги «Империя» под названием «Новая хронология и концепция истории Китая», книгу «Пегая Орда. История древнего Китая» и значительную часть книги «Последний путь святого семейства». Мы показали, что известная нам письменная история Китая всплывает из мрака лишь в эпоху XVI-XVII веков. Известные сегодня астрономические китайские данные, записи о солнечных и лунных затмениях, зодиаках, относятся вовсе не к глубокой древности, как сегодня считается, а к поздней эпохе XVII-XIX веков. Известные сегодня многотомные исторические хроники Китая, якобы очень-очень древние, были тоже созданы не ранее XVI-XVII веков. При этом фундаментом многих из них являются европейские летописи, перенесенные на землю Китая и отредактированные таким образом, что события Европы и Руси-Орды были наряжены в китайские одежды. Знаменитая китайская стена, якобы творение глубочайшей древности, на самом деле датируется эпохой XVII-XVIII веков. При этом стена была возведена не как военное укрепление, а как демаркационная линия на местности, зафиксировавшая тогдашнюю границу между Романовской Русью и Маньчжурским Китаем. Стена была создана не ранее XVII века выходцами из Руси-Орды, маньчжурами. Их предки были царскими христианами, которые ушли из Руси на восток после поражения в Куликовской битве 1380 года. А затем уже в XVII-XVIII веках маньчжуры не пожелали попасть под власть узурпаторов Романовых, захвативших власть на Руси в начале XVII века. Далее. Даты появления на небе знаменитой кометы Галлея, считающейся сегодня железным подтверждением скаллигеровской истории и древнейшей хронологии Китая, на самом деле являются фальшивыми ранее XVII века. Далее. Глубокомысленные рассуждения историков об изобретении пороха, шелка, бумаги, фарфора в невероятно древнем Китае ошибочны. Все эти открытия следует переместить опять-таки в эпоху XVI-XVII веков. Более того, переместить не только во времени, но и в пространстве, географически. Как выяснилось, порох и бумага были придуманы вовсе не в Китае, а в империи Руси-Орды XIV-XV веков. Как, кстати, и фарфор. Смотри нашу книгу «Империя». Мы отдаем себе отчет в том, что перечисленные факты могут вызвать раздражение у некоторых читателей. Однако советуем не торопиться и обратиться к указанным нашим книгам за более подробным анализом. В настоящей первой главе мы делаем следующий шаг. Весьма принципиальный. Оказалось, что на китайскую почву были перенесены на бумаге важнейшие события XII века, развернувшиеся на Руси и в Царьграде. Мы имеем в виду жизнь и деяния императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского равно апостола Андрея Первозванного. При этом ему приписали китайское имя Юэ Фэй. Так на страницах китайской истории появился великий национальный герой, относимый к XII веку, якобы 1103-1142 годы. Отметим, что в данном случае сдвиг дат сравнительно невелик, всего около 40-50 лет. То есть Андроника Христа, годы жизни 1152-1185 годы, сдвинули в прошлое, примерно на полстолетия. В итоге возникло его отражение в китайском историческом зеркале. Отражение не идеально точное, слегка искаженное, затуманенное, но вполне узнаваемое и уважительное, если внимательно рассмотреть его на базе новой хронологии. 2. Современная китайская версия жизнеописания Юэ Фэя. Начнем с краткого официального жизнеописания знаменитого национального героя Юэ Фэя, принятого сегодня в Китае. Считается, что Юэ Фэй жил в 1102 или 1103-1142 годах. Почетное имя Пэнзюй. Был китайским военным генералом, каллиграфом и поэтом, жившим во времена династии Южная Сун. Китайские историки думают, на самом деле всего лишь туманно предполагают, что его наследственный дом находился на территории современного округа Тан-инь, Аньян, Хэнань. Юэ Фэй наиболее известен как выдающийся полководец, руководивший войсками китайской династии Южный Сун в XII веке против чижур-чиженского государства Цзинь в Северном Китае. Затем был отстранен от власти и казнен правительством Южной Сун в 1142 году по сфабрикованному обвинению. Последующими правителями был полностью реабилитирован. Ему было присвоено посмертное почетное имя Вуму, дословно «покорный воитель», императором Сяоцзуном в 1169 году, а позднее посмертное звание короля императором Ниндзуном в 1211 году. Юэ Фэй считается символом патриотизма, преданности родине и почитается национальным народным героем в Китае. Смотри www.abirus.ru. Далее, считается, что биография Юэ Фэя была написана через 60 лет после его смерти его внуком, поэтом и историком Юэ Кэ, якобы 1183-1240 годы. Затем, якобы в 1346 году этот текст был включен в историю династии Сун, труд, состоящий из 496 глав, исторических событий и биографий известных личностей. Эта история составлена премьер-министром династии Юань, Тактоа и другими. Жизнеописание Юэ Фэя содержится в 365 главе книги и пронумерована как биография 124. Далее, в конце 17-го, начале 18 века была создана полная биография Юэ Фэя или сказание о Юэ Фэе, написанная Тянь Цаем, жившим в 1661-1735 годах в эпоху династии Цин. Считается, что он собрал воедино старинные сказания и легенды о Юэ Фэе. Это сказание мы и будем анализировать в первую очередь. Лев Эйдлин в предисловии к сказанию о Юэ Фэе сообщает: «Юэ Фэй умер, а легенда о нем, сказители, шушуды, разносили по всей стране». Сразу после смерти героя это были устные сказания, а потом появились и записи Янь-И. Самая последняя запись предлагаемый читателю роман Тянь Цая «Сказание о Юэ Фэе», вобравший в себя все предшествующие ему сказания о великом полководце-патриоте. Тянь Цай жил в конце 17-го, начале 18 века, при господстве Маньчжурской династии. Он был уроженцем города Ханчжоу, столицы Южно-Сунского государства, того города, в котором был, якобы, примечание автора, погребен Юэ Фэй, и где находится его храм. Больше ничего не известно об авторе романа. 951.1. Существуют две основные версии сказания о Юэ Фэе. Оригинал имел 80 глав, было иллюстрировано издание этой версии, опубликованное в 1912 году. Другая версия также имела 80 глав и была опубликована во времена правления императора Тунчжи 1861-1875 годы. Полное издание сказания 951.1, которое мы будем пользоваться, состоит из двух объемистых томов, суммарно около 600 страниц. Уже в 20 веке на основе двух версий сказания сэром Яном Тиляном был создан еще один вариант объемом около 1000 страниц. В написанном им введении сказано: работа Тянь Цая, примечание автора, является историческим романом по форме. Оно на самом деле основано главным образом на легендах, которые веками были популярны среди простых людей. Смотри www.abirus.ru. Лев Эйдлин удивленно добавляет: если мы станем рассматривать роман просто как произведение XVIII века, то нас неизбежно удивит странный анахронизм его. Он написан почти так, как писались романы столетия за 4 до него. Это типичный многоглавный роман, как «Троецарствие», как «Речные заводи» 951.1, «Предисловие». Не надо удивляться. Скорее всего, это проявление хронологического сдвига, когда произведения одной эпохи были потом насильственно раздвинуты историками друг от друга на сотни лет. Смотри глобальную хронологическую карту А.Т. Фоменко, приведенную ниже в главе 3. Иными словами, некоторые старинные романы, написанные якобы на 400 лет раньше, были созданы примерно в то же время, что и сказания о Юэ Фэе, то есть в 17-18 веках, а их древность была потом голословно объявлена историками. В результате часть текстов уехала в прошлое, а сказание осталось на своем хронологическом месте, а возник разрыв во времени. Конечно, в приведенном выше кратком жизнеописании Юэ Фэя трудно усмотреть параллели с Андроником Христом. Поэтому, как всегда, мы обратимся к подробным изложениям, в частности, к сказанию о Юэ Фэе, и обнаружим много интересного. Очень много. 3. Безграничное почитание Юэ Фэя в Китае. В Китае Юэ Фэй пользуется исключительным уважением. На рисунке 1.1 и 1.2 приведены условные его изображения. На рисунке 1.3 показана современная статуя Юэ Фэя в парке башни Желтого Журавля в городе Ухань. На рисунке 1.4 показана еще одна современная статуя Юэ Фэю за пределами храма. Юэ Фэй в Ханчжоу. На рисунке 1.5 и 1.6 мы видим современную статую Юэ Фэя внутри мавзолея в Ханчжоу с обращенным к иноземцам призывом: «Верните мои реки и горы!» Здесь же представлено и другое его современное изображение, рисунок 1.7. Смотри рисунок 1.1, условное изображение Юэ Фэя, взято из Википедии. Смотри рисунок 1.2. Еще одно условное изображение Юэ Фэя, взято из интернета. На рисунке 1.8 мы видим якобы старинное, но, скорее всего, тоже позднее условное изображение UFO. Сегодня чеканятся монеты с его изображением как национального героя. Смотри рисунок 1.9. Монета стоимостью 5 юаней 1988 года. Активно продаются красивые коллекционные металлические фигурки UFO, рисунок 1.10. Их можно заказать по интернету. Снято несколько фильмов о UFO. Историки успешно нашли даже могилу UFO. Далее сообщается следующее. Якобы в 1141 году в Южную империю Сун вновь вторглись чурчжэни из Северного Китая во главе с полководцем Учжу. В 1141 году Учжу снова двинулся на юг, вступил на левый берег Янцзы и через изменника Циньгуя заявил, что согласится на мир только в том случае, если будет казнен Юэфэй. В конце 1141 года Юэфэй и его 22-летний приемный сын, уже покрывший себя славой на поле боя, Юэ Юнь и преданный Юэфэю полководец Шан Сянь по приказу Циньгуя были брошены в тюрьму. В тюрьме их тайно умертвили. Юэфэй был убит после долгих и жестоких пыток. Тюремные служители, рискуя жизнью, зарыли его останки в заброшенном храме Цзючуй, Фэнчжоу, за городскими воротами Цяньтанмэнь. В 1163 году при императоре Сяоцзуне Юэфэй был прославлен как национальный герой, и прах его был торжественно предан земле над прекрасным озером Сиху. Здесь покоится он и теперь. Здесь был воздвигнут в 1221 году храм в честь Юэфэя. Во дворе храма растут камфорные деревья и кипарисы. Слева от входа сохранился круглый каменный колодец, в который, по преданию, бросилась дочь героя, узнав о смерти отца. В центре главного зала храма стоит статуя Юэфэя, а в боковых крыльях – статуи верных его полководцев – чернолицего Нюгао и светлоликого Джан Сяня. На западной стороне храма находится могила Юэфэя и его сына Юэ Юня. Перед могилой Юэфэя высится причудливый камень в форме кипариса. По преданию, этот кипарис был свидетелем смерти героя. Жизнь дерева кончилась вместе с жизнью Юэфэя, и оно постепенно превратилось в камень причудливой формы. Через 7 веков, в 1928 году, это дерево-камень было перенесено к могиле. Лицом к могилам Юэфэя и его сына за оградой стоят на коленях чугунные фигуры Циньгуя, его жены и двух сановников, помогавших им совершить их черное дело. Сюда, где шумят вековые деревья, где сон Юэфэя охраняют каменные изваяния людей и боевых коней, приходят потомки тех, чьи жизни защищал герой. Имя Юэфэя осталось навеки в сердце китайского народа.